Глава 5. Рогволд.
«Кого там опять несет?»
Сквозь зубы проворчал Торин, но дверь все-таки открыл.
«Прошу прощения, если помешал»,
— раздался негромкий голос с хорошо слышимыми металлическими нотками. В комнату осторожно вошел высокий седой человек, уже очень немолодой, но сухой, подтянутый. На загорелом лице под густыми седыми бровями выделялись ярко-голубые глаза такой редкостной чистоты, что гном невольно залюбовался, как любовался бы драгоценными самоцветами. Гладкая кожа обтягивала чуть выступающие скулы. От крыльев носа к уголкам рта пролегли глубокие складки. Мелкая сеть морщинок залегла в уголках глаз. Низ лица скрывала аккуратная белоснежная бородка, ровной лентой тянувшаяся от одного уха до другого. На нем была простая коричневая куртка и высокие кожаные сапоги. На поясе с каждого боку висело два коротких ножа. Длинные свои волосы он перехватил кожаным же шнурком, чтобы не закрывали глаз. Фолка приподнялся на локте, стараясь получше разглядеть незнакомца. Торин же удостоил его весьма недружелюбным взглядом и в ответ на его первую фразу пробурчал себе под нос нечто вроде
«Еще как помешал».
«Я только что вошел в трактир», — продолжал незнакомец. «И первое, что услышал, был рассказ о вашей стычке с чужаками. Я поспешил узнать, не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен».
Устремленный на незнакомца взгляд гнома, казалось, яснее ясного говорил.
«Можешь быть очень полезен, если избавишь нас от своего присутствия».
Вошедший посмотрел на покрытую синяками спину хоббита, порылся в висевшей у пояса небольшой кожаной сумочке и протянул гному пачку сухих листьев с сильным пряным запахом.
«Это целема», — сказал седоволосый. «Я вижу, почтенный гном, ты уже применил свои средства. Так, под каменец кислый, болтень двуглавый и пещерный мох. Все правильно. Но будет весьма неплохо для твоего пострадавшего друга, если ты последуешь моему совету и заваришь еще и целему».
«Откуда вы? Ты знаешь наши снадобья?»
— недоуменно спросил гном.
«Я долго живу и много странствую»,
— улыбнулся незнакомец.
«Бывал я и у вас, на юге лунных гор, и даже водил дружбу с Хортом, одним из ваших старейшин».
«Как ты догадался, что я с юга лунных гор?»
Окончательно растерялся Торин.
«Только на юге лунных гор делают пятислойные кованые топоры с шипом», —
усмехнувшись, ответил незнакомец.
«На севере они трехслойные. В Марии на лезвии характерный волнистый узор. В одинокой горе вместо шипа небольшая наковаленка с изображением горы. К тому же сам топор округлен. Железные холмы отличаются двухсторонними топорами, также в 5 слоев. Одинарные же топоры у них скорее напоминают секиры. Ну что ж, давайте знакомиться».
Он широко приветливо улыбнулся.
«Меня зовут Рогволд, сын Мстара, а по-местному Рогволд Дуб. Так при горяне прозвали меня за выносливость и за то, что я все никак не поддаюсь старости».
Торин и Фолка назвали себя. Рогволд покивал, а потом принялся вместе с гномом хлопотать вокруг распростертого на ложе Фолка. Он расспрашивал их о происшедшем, время от времени задавал короткие вопросы, загадочно усмехаясь и кивая в разных местах их рассказа.
«Значит, все они были в зеленом. Сидели отдельно от всех, парнишка шут. Интересно».
Постепенно гном и хоббит воодушевлялись все больше. У Торина не осталось и малейшего следа неприязни, столь явственно выказанной им несколькими минутами раньше. Когда хоббит довел рассказ до своего меткого броска, на лице Рогволда появилось явное неодобрение. Однако он подумал, вздохнул и покачал головой.
«Нет, я все же ошибаюсь», — сказал он. «Ты поступил как должно, хотя и не все поняли это. Продолжай».
Хоббит заговорил о появлении горбуна. Рогволд внезапно встрепенулся и посмотрел на него очень внимательно.
«Ты сказал, его звали Санделла? Горбун Санделла?»
Он откинулся с видом величайшего изумления.
«Тебе сильно повезло, Фолка, сын Хемфаста. Тебя могли убить голыми руками, не вставая из-за стола».
Фолка поперхнулся, гном вытаращил глаза. Оба молча смотрели на Рогволда.
«Я знавал его», —
медленно произнес тот, словно с трудом припоминая какие-то давнишние события.
«Несколько раз я видел его на турнирах в Ануминосе. Несмотря на свой рост, он 3 раза подряд брал первые призы в состязании на мечах. Мне всегда казалось, что он живет только для того, чтобы доказать всем на этих турнирах, что он такой же, как все, и даже лучше. Но наместнику он не понравился, и тот не пригласил Сандела в свою гвардию. Не знаю уж почему. Впрочем, наместник хорошо разбирается в людях. Не знаю, чем и как жил Сандела все эти годы. Он лет на 20 моложе меня. Я слышал, что он подался не то в охранники, не то в золотоискатели.
Рогволд вновь покачал головой.
Прихотлива судьба. Хотел бы я знать, кому он служит нынче. А то, что служит, это яснее ясного. Чей же это голос, заставивший горбуна отказаться от любимейшего занятия?
Рогволд прошелся по комнате.
«Ничего, мы еще встретимся с этим Санделло», –
проворчал гном, но было видно, что после рассказа нового знакомого решительности в нем поубавилось.
«Такие, как Санделло, очень дорого стоят»,
– не слушая гнома, продолжал Рогволд.
«Но уж если он встанет на чью-либо сторону, то не изменит до самой смерти. Да, кстати, уже и отвар поспел».
Он подошел к кипевшему на огне котелку, снял его с треноги и нацедил в кружку темной ароматной жидкости. Обжигаясь, Фолка пил горячий отвар, а Рогволд тем временем осторожно натирал ему спину разваренными листьями. Новое средство подействовало очень быстро, боль в спине исчезла совершенно, и лишь немного кружилась голова. Фолка с удовольствием забился под одеяло и стал слушать, как Рогволд рассказывает о себе, отвечая на нетерпеливые вопросы гнома.
«Я коренной арнорец. Родился и вырос в Ануминосе. В молодости отличался силой, и за это был взят наместником. В те годы столь же молодым, только что назначенным на этот пост, в конную городскую дружину. Был десантником, потом сотником. Ходил в достопамятный последний поход на север 30 лет назад, когда там были замечены поселения орков, и дослужился до 500-го. Но шли годы. Я старел. И в один прекрасный день я оставил службу короля и стал вольным охотником. Теперь я брожу по лесам, ловлю соколов, кречетов, приручаю их и продаю в Ануминосе для охоты наместника. Вот, собственно, и все».
Он чуть виновато развел руками.
«И куда же ты направляешься теперь, почтенный Рогволд?»
– спросил Торин.
«Я как раз иду в Ануминос. Может быть, нам по пути?»
«Да, мы тоже держим путь туда».
«Что же заставило гнома с лунных гор и хоббита, и ставшей для многих сказкой тихой страны, отправиться туда? Простите за мой вопрос, но это редкий случай, даже в наше спокойное. Относительно, конечно, время, что хоббит идет в Ануминос, да еще и в одиночку».
Фолка и Торин переглянулись.
«У нас важное дело к наместнику», —
спокойно ответил Торин.
«Не мог бы ты, почтенный Рогволд, посоветовать нам, как бы устроить так, чтобы повидать его поскорее?»
«Приема у наместника добиваются многие», —
стараясь не показывать своего удивления, ответил охотник.
«Но чтобы увидеть, а тем более говорить с ним, вам придется ждать довольно долго. Во-первых, вы подадите прошение в канцелярию наместника с изложением вашей просьбы. Затем получите ответ младшего письмоводителя канцелярии, где вам будет назначена дата беседы с одним из секретарей наместника. Он должен убедиться, что тема действительно заслуживает того, чтобы вас выслушал сам наместник».
«Но наше дело особое. Мы не можем пересказывать его всем крючкотворам Ануминоса», – возмутился гном.
«Кстати, тебя могут вообще попросить не загружать канцелярию лишней работой», —
улыбнулся Рогволд.
«Разве ты не знаешь, что гномы не являются подданными Северной Короны и, следовательно, должны обращаться к своим послам в Ануминосе, если у них возникают какие-то затруднения в торговых или ремесленных делах? Прошение должен писать хоббит, они все-таки на особом положении. Так завещал великий король, а его слово пока свято».
Гном почесал в затылке.
«Сколько же это получится дней?»
«Никак не меньше месяца», —
последовал ответ.
«Я знаю, какие толпы осаждают наместника своими прошениями. Почти все их дела могут быть решены чиновниками меньшего ранга. И в конце концов, Так и получается, но начинать все почему-то стремятся с самого верха».
Гном кисло посмотрел на свернувшегося калачиком хоббита.
«Выход есть»,
— вновь заговорил Рогволд.
«Наместник знает и помнит меня. Если вы расскажете мне, в чем ваше дело, я, возможно, смогу дать вам дельный совет. Впрочем, ни в коем случае не хочу навязываться. И, умоляю вас, не подумайте, будто я выпытываю какие-то ваши секреты».
Поколебавшись, гном коротко повторил то, что он рассказал Фолка в первую ночь их встречи. Рогволд слушал спокойно, задумчиво посасывая трубку, и, когда Торин умолк, заговорил, поглаживая бородку левой ладонью.
«Ты рассказал сейчас об удивительных событиях, Торин. В те годы, когда я служил при дворе наместника, мне доводилось слышать, что в архиве, оставленном королю Элессору Элрондом полуэльфом, владетелем Ривенделла, были удивительные повествования о подземном мире. Мире, лежащем ниже самых глубоких поселений и шахт гномов. И я припоминаю, что будто бы где-то в самом сердце гор еще таятся заключенные там с дней предначальной эпохи солдаты Моргота.